Радіо Прага. Новості.
Чеські врачи призивають привитися від кори перед поїздкою в Україну. Хрупкий мир в Шлукнові тепер буде охороняти спецназ, і Карлштейн опять привлекає к себе туристів. Тем, кто собирается на чемпионат по футболу Евро-2012 в Украину, чешские врачи рекомендуют сделать прививку от кори. Как заявил председатель коалиции по поддержке вакцинации Ростислав Мадяр, в Украине бушует эпидемия кори. С начала года зафиксировано более 5000 случаев заболевания. С 1 апреля в Шлукнове, что на северо-западе Чехии, приступит к службе отряд специального назначения. Об этом решении гетман Устецкого края Яни Ванговой сегодня сообщил полицейский президент Петр Лессе. Как известно, речь о создании в этом регионе специального подразделения идет уже давно, однако все откладывалось в связи с определенными финансовыми проблемами. По словам гетмана, скорейшее решение вопроса со спецназом вызвано чрезвычайно напряженной ситуацией в регионе. Обострились межнациональные распри между цыганским и чешским населением, и в связи с этим остро стал вопрос безопасности местных жителей. Как выяснилось в ходе встречи, полиция наконец изыскала необходимые средства, и к 1 апреля к службе приступят 50 первых спецназовцев. Всего в отряде будет служить 180 бойцов. Формирование будет происходить постепенно. Чешский край Высочина в этом году намерен предоставить помощь своему партнерскому региону Закарпатской Украине. 5 миллионов крон он выделит на 8 проектов по обновлению школ и улучшению уровня медобслуживания в Закарпатье. Как заявил глава краевой администрации Высочины Зденек Карлец, помощь является адресной, проекты выбраны по договоренности с украинцами. Начиная с 2008 года с Высочины в Закарпатскую Украину было направлено 25 миллионов крон. В прошлом году руководству замка Карлштейн удалось остановить спад популярности исторического памятника среди туристов. Последние 3 года посещаемость замка заметно снизилась из-за отсутствия интересов со стороны туристов. Исправить положение и вновь привлечь туристов, по словам управляющего замком Ярослава Кубы, помогло проведение целого ряда мероприятий. Продление периода работы замка, открытие новых пространств для экскурсий, новые экспозиции, множество культурных акций. И, конечно же, популяризация. Уже в прошлом году замок посетило 223 тысячи человек, что на 7 тысяч больше, чем в предыдущем. Поток посетителей увеличился за счет туристов из Великобритании, Японии и Германии. Знаменитый готический замок Карлштейн, основанный в 1348 году чешским королем Карлом IV, на сегодняшний день опять является самым посещаемым культурным памятником Центрально-Чешского края. Администрация памятника уверена, что Карлштейн может заинтересовать любого своего посетителя в зависимости от его интереса. Кроме того, замок по сей день хранит в себе множество нераскрытых тайн. И в заключение выпуска коротко о погоде. Среда – последний теплый день на этой неделе. С четверга ожидается похолодание. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал. Вы слушаете Радио Прага, в студии Либор Кукал, о чем мы вам сегодня расскажем. Чешское правительство поддержало закон о референдуме. Петербуржцы покажут чехам уникальные исторические куклы. Оставайтесь с нами и узнайте больше. У сторонников прямой демократии появилась надежда, что население Чехии сможет в будущем непосредственно участвовать в принятии важных для всего государства решений. Законопроект о проведении общегосударственного референдума в среду поддержало чешское правительство. Введение в чешское законодательство института всенародного опроса было одним из пунктов программы правительственной коалиции. Подробности у Аси Чекановой.
Законопроект предполагает, что проведение общечешского референдума будет возможным в 2 случаях, если инициатива будет исходить от самого правительства или если инициатору удастся собрать 250 тысяч подписей в свою поддержку. Окончательно решать вопрос о проведении всенародного голосования будет парламент, а облачен каждый конкретный референдум будет в форму отдельного закона. Вопросы, выносимые на референдум, не могут посягать на основы демократического правового государства, нарушать права и свободы граждан, затрагивать налоговые вопросы или, к примеру, преследовать целью отставку конкретных чиновников или политиков. Первоначально предполагалось, что результаты референдума будут считаться действительными, если в нем примет участие 35% населения страны. Но, согласно источникам внутри правительства, сейчас этот порог был повышен до 50%. Несмотря на то, что первое испытание в виде одобрения со стороны правительства законопроект уже преодолел, его дальнейшая судьба покрыта туманом. Главная партия коалиции, гражданская демократическая, не горит желанием голосовать за него. И даже традиционные сторонники референдума социальные демократы имеют к законопроекту свои претензии. Как говорит депутат от чешской социал-демократической партии Jeroným Tejc,
правительственный законопроект – это не норма о референдуме, а норма о игре в референдум. Предполагается, что референдум будет проводиться только в случае согласия с ним большинства министров, то есть правительства. Ни оппозиция, ни граждане не имеют возможности добиться проведения референдума без согласия правительства.
Ни общане бы не имели возможность просадить конание референда без согласия влады.
Референдум, кстати, не дешевое удовольствие. По предварительным подсчетам, каждое общенародное голосование будет обходиться государственной казне в 500 миллионов крон.
В рамках проходящего на этой неделе фестиваля «Детский Петербург» в Праге в фойе театра «Минор» до 1 апреля развернута поистине уникальная интерактивная выставка под названием «Сказочный герой на сцене Петербургского театра марионеток». Лучшего гида по этому арт-событию в мире кукол, чем актриса Фаина Костина, хранительница музея театра марионеток имени Демини, нам, конечно, не сыскать. Заслуженную актрису и России беседовала Ларета Вашкова.
В нашей выставке есть композиция по спектаклю Яна Малика. Это чешский автор. Он был в те годы, когда этот спектакль был поставлен президентом организации международных вот кукольников. И наш театр с ним дружил. И нам этот спектакль «Мечик-фличик» принес огромную удачу. Мы его возили тогда в Москву и получили очень много наград. И сегодня мы привезли две куклы и эскизы этого спектакля, вот, который был сделан в марионетках. И замечательный художник оформлял этот спектакль, Татьяна Бруни, это очень известный. А поставлен этот спектакль был в 1958 году.
Да, да, ну то есть это действительно спектакль ветеран, да, уже?
Да, так, там у нас в основном и ветераны. У нас даже есть в коллекции, которую мы привезли, кукла 1916 года. Это была вообще предтеча возникновения нашего театра. И тоже марионетка.
А какой очень персонаж она олицетворяет, эта кукла?
Она, это спектакль «Сила любви и волшебства» по средневековой пьесе французской 17 века была сделана в марионетках. А куклу мы привезли, у нас сохранилась, «Арапчонок». Арапчонок, который,
да.
Да, который он начинал спектакль, и самое, что потрясающе, он расписан руками Добужинского. Это художника Серебряного века. Вы представляете, это...
Но это фамильное серебро ваше, питерское уже,
да,
совсем,
да? Да, 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 да. Есть такие у нас куклы. И «Петрушка» 24-го года, которая была на эмблеме театра Демини. У нас есть куклы по пьесе Шекспира, «Проказница Вензора» и «Мольера», это «Лекарь по неволе». У нас есть «Пушкин», сказка о мертвой царевне и семи богатырях.
Театр марионеток имени Евгения Демини самый старый в России, поэтому здесь многое происходило вообще впервые, рассказывает Фаина Костина. В его коллекции есть и куклы, задействованные в спектакле, по которому был создан первый в Европе и России игровой кукольный фильм «Макс и Морец» в 1928 году.
Потом есть куклы из спектакля телевизионного, тоже впервые на телевидении, на голубом экране появились куклы из нашего спектакля «Марионетки». Это «Школяр в раю», «Гансакс». В общем, у нас тут вот такие вот старые, эксклюзивные совершенно куклы. И И кое-что я там могу даже показать. Там есть вот одна кукла из спектакля «Лекарь по неволе». Ну, она на короткой подвязке. Вот. Есть даже Чебурашка у нас, который появился впервые в России на кукольной сцене.
Но вы ведь озвучивали как раз Чебурашку.
Вот я вот играла первого Чебурашку, это было в 70-71 году он вышел.
Ну, это чудесно.
Который сыграл более 1500 спектаклей.
То есть вы с ним практически не расставались, да, наверное, какое-то время?
Ну, последние годы, да, вот у нас его нет сейчас в репертуаре, но кукла осталась, конечно.
А вам, может быть, удалось увидеть, тоже мне было интересно ваше мнение узнать по поводу японского варианта. Они ведь делали продолжение цикла «Чебурашки». Там 11-летняя девочка, насколько я знаю, озвучивала роль девочка-певица, самая известная в Японии. Вы слышали японский голос «Чебурашки»?
Нет, к сожалению, я не слышала ее голоса, но то, что он произвел очень сильное впечатление своей какой-то, вы знаете, он персонаж их поразил. Такой удивительно добрый, который хотел, чтобы все одинокие люди живели, перестали быть одинокими.
Чрезвычайно отзывчивый, да.
Отзывчивый, да, да. Потому что у них довольно-таки такой суровый все персонажи. И вдруг такой нежный, добрый, любознательный очень персонаж.
Да. А еще я хотела вас спросить, а вы в Праге впервые вообще?
Представьте себе, что я впервые. Я сегодня ночью гуляла по Праге. Мы вот тут сейчас с человеком, который был здесь, нашей Еленой Рублевской, мы гуляли, вы знаете, это сильнейшее впечатление. Я попала в сказку, в такую, знаете, по цвету. И вот эти формы поразительные. И меня все удивило. Все. Я много читала, я много знала о Праге, ну, из литературы, из кино. Но то, что я увидела, несравнимо.
Но я надеюсь, что у вас будет еще время, да, несколько дней,
конечно,
что вам Прага также раскроется в силу, да, и того, насколько вы восприимчивый человек. Так что я думаю, что она вам тоже себя подарит, и я вам желаю, чтобы эта встреча,
да,
состоялась.
Спасибо вам большое. Спасибо огромное.
Ассоциация неполных семей и Общество «Справедливость детям» призвали к изменению закона о семье в рамках обновления Гражданского кодекса. Существующий закон в Чешской Республике не дает никакой возможности добиться алиментов от родителя, не живущего с ребенком. Об этом Катерина Прокофьева говорила с председателем Ассоциации неполных семей Луцией Асеновой. Это повтор рубрики.
Разговор напрямую.
Чешские алиментщики ничем не отличаются от всяких других. Они не желают платить. Контингент, скрывающийся от уплаты алиментов, конечно, разнообразен, как и методы уклонения от ребенка. Одни скрываются у мам или новых жен, на которых переписывают имущество. Другие уходят в запой, третьи официально сидят на прожиточном минимуме и получают зарплату в конверте. Однако чешские законы не предписывают даже элементарных вещей, которые давно практикуются в других европейских странах, говорит Луция Асенова.
Закон еще более усложняет возможность добиться алиментов от неплательщика, делая надежду на это совершенно призрачной. Усложняет как для судов, так и для разведенных родителей ребенка. Из закона следует, что оба родителя должны участвовать в воспитании ребенка. Тем не менее, судебная практика показывает, что в настоящий момент в Чехии 38% отцов. Я говорю отцов, потому что в 90% случаев ребенок после развода остается с матерью, являются злостными неплательщиками алиментов.
Давайте рассмотрим законные инструменты. Как можно добиваться алиментов?
Можно подать жалобу в суд на отца, если по прошествии 4 месяца после решения суда он не платил денег. Сегодня, когда растет безработица, большинство матерей-одиночек с трудом поднимают ребенка. 2 или 3 раза обвиняемый просто не отреагирует на повестку из суда и не придет на судебное заседание. Разбирательство по алиментам, как правило, длится 3 года. Ребенок, между тем, разумеется, растет и имеет свои потребности. По окончании процесса обвиняемому дается 4 года на то, чтобы чтобы он выплатил алименты, которые должен. Причем это единственный долг на сегодняшний день в чешском государстве, на который не капают проценты. С течением времени он не увеличивается, а уменьшается из-за инфляции. Через 4 года сумма долга уменьшается на 10%. Нет ни платежного календаря, ни возможности эти деньги выбить. Кроме того, отец все равно не будет платить.
Я всегда знала, что если человек не хочет платить, то он не будет платить. Как часто суд принимает решение об аресте имущества?
Суд такое решение может принять, но истцы не подают прошение о наложении ареста и изъятии имущества по одной простой причине. В большинстве случаев к этому времени отец уже заново женат и переписал свое имущество на новую супругу, которая по закону не должна кормить его ребенка от предыдущего брака. Так что все расходы на процесс и действия судебного пристава лягут на плечи того, кто прошение подавал, то есть на маму. По закону, если изъятие имущества не произошло, то полагающуюся сумму платит истец, а сумма немаленькая – 8,5 тысяч. Это примерно та сумма, что уходит в месяц на ребенка.
Так что ничего нельзя сделать?
В подстате все ничего не да делать, честно так.
Ничего нельзя сделать, именно так. Я получаю десятки писем в неделю от матерей, которые не могут добиться от отцов 100-тысячных долгов. И первое, что они хотят от слегка подросших детей, чтобы они пошли работать. Дети таким образом не посещают развивающие кружки, не получают нормального образования, шляются по улицам, и в конце концов это кончается такой ситуацией, какая сейчас происходит в Англии. Эти дети начинают поджигать машины и грабить магазины. У нас, у чехов, смирный, кроткий нрав, но такое и у нас может случиться.
Каковы ваши конкретные требования? Есть ли у вас список четких претензий?
Разумеется, есть. Во-первых, у нас есть таблица, разработанная на основе информации от чешского статистического бюро о том, сколько необходимо в месяц тратить на ребенка. Это зависит от возраста ребенка, но в среднем это 7000 крон, меньше 300 евро. Делим эту сумму на 2 и получаем минимальную сумму алиментов, которую обязан платить родитель, не живущий с ребенком. В Чехии этот минимум не установлен. Впрочем, и максимум тоже, но об этом речь не идет. В Австрии, например, минимум установлен по закону. Америку мы не открываем. Вот этого мы добиваемся хотя бы.
Так, как это в Ракоуску, то не объявляем Америку, ано?
Можно обратиться в международные суды. Есть суд в Страсбурге, есть Международный суд по правам ребенка в Брно.
Вы можете аж проиграть суды, аж власне пройдете суды...
Да, но прежде чем подать жалобу в Международный суд, необходимо проиграть процессы во всех чешских инстанциях. Сначала в районном суде, потом в городском, потом в краевом и так далее. Хотела бы я посмотреть на маму, у которой есть время и силы этим заниматься. Гарантирую вам, что это длится не год и не два. Далее мы требуем и внедрения платежного календаря, процентирования долга, а также валоризации долга с учетом инфляции. По чешскому закону мама не может требовать повысить установленную сумму алиментов. Например, во Франции все сделано так, чтобы алименты автоматически валоризировались с учетом уровня инфляции, который официально публикуется статистическим бюро.
Случается ли такое, что неплательщика осудят и накажут, например, лишением свободы?
Редко, но бывает. Он отсидит год в тюрьме и чист перед законом, потому что выплатил свой долг обществу и собственному ребенку тем, что провел это время за решеткой. А пока он там сидит, мама работает, чтобы с налогов оплатить ему пинг-понг и телевизор.
Сначала, полагаю, перебираются все альтернативные варианты, которые исключают тюрьму.
О да, например, общественно полезные работы. Пока он будет орудовать граблями и собирать листья, его ребенок будет нюхать клей в подъезде. И в этом случае считается, что долг выплачен. Ежегодно подается 12 тысяч жалоб о невыплате алиментов.
А почему чешское государство не возьмет пример с Австрии или Франции?
То есть правильная вопрос. А мы септаем, почему?
Это правильный вопрос, и мы его задаем. У меня и моих коллег есть по этому поводу даже разные конспирологические теории. Например, я думаю, что в парламенте на по-настоящему важных постах, там, где принимаются решения, сидят сплошные мужчины, которым это просто невыгодно. Это мужская солидарность. Спросите любого, он скажет, что его бывшая жена сделала плохой выбор. Это ее вина, и не надо к нему приставать и прикрываться ребенком. Мой коллега считает, что государству это выгодно, потому что надо держать всякие государственные инстанции, суды, социальное бюро, консультации, центры по правам ребенка. Если бы все было хорошо, то все эти социальные работники просто потеряли бы работу. А это никому не надо. Государству невыгодно безработица.
Есть ли шансы, что парламент рассмотрит ваше предложение?
Вот я только что звонила господину Владимиру Шпидле. Это бывший премьер-министр, ныне еврокомиссар по социальным вопросам и равным возможностям. Я спросила то же самое. Есть ли у нас надежда? Мы сошлись на том, что в настоящее время в парламенте происходят только драки и межпартийные конфликты. Ничего другого леди и джентльменов в правительстве не занимает. Так что это очень-очень тяжелая борьба.
Не займа, а это... Признаем, очень-очень тяжкий бой.
Больше мы вам сегодня уже, к сожалению, не расскажем. Из Праги с вами прощается Либор Кукал.